Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 21 апреля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Начинаем час с новостей. Слово Марку Крутову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Госдума России обсудит сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В Коряке произошло мощное землетрясение, несколько человек ранены. Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет. Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. По данным, приведенным в документе, число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч, подавляющее большинство зараженных – молодые люди. В Коряке в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение, несколько человек получили травмы. Сила толчков составила 7,9 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, разрушены школы, больницы, детсад, котельная, а также взлетно-посадочная полоса местного аэропорта, нарушена телефонная связь. На место вылетел вертолет со спасателями, сообщило окружное управление МЧС. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство, славянской внешности. В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Скинхед». Следователи проверяют, принадлежал ли убитый к националистическим группировкам. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов не исключают версию криминальной разборки, сообщает Интерфакс. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Вот что сообщили по этому поводу в областной прокуратуре.
Нами задержан старший прораб строительной компании «ЭКОЭК» Константин Чирков. Это должностное лицо, на которого была возложена обязанность по соблюдению норм действующего законодательства по охране труда, технической и противопожарной безопасности.
Сказал официальный представитель прокуратуры. В четверг утром на территории, где возводится многоэтажный жилой дом, загорелись строительные бытовки. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Руководство Европейского Союза призывает «Газпром» неукоснительно соблюдать все договоренности о поставках газа в ЕС.
Комиссия рассчитывает, что поставщики будут соблюдать контракты и деловые обязательства. Это базовый принцип наших отношений с поставщиками. «Газпром» до сих пор играл ключевую роль в обеспечении Евросоюза газом, и мы надеемся, что компания будет и впредь соблюдать наши договоренности.
Сказал представитель Еврокомиссии. Призыв прозвучал в ответ на недавнее заявление «Газпрома» о том, что деятельность российской компании на европейском рынке чинятся препятствия, и она осваивает новые рынки, в частности, в Северной Америке и Китае.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущая тема переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности.
Благополучие зависит от безопасности, поэтому США и Китай имеют общие стратегические интересы в обеспечении безопасности народов обеих стран. Мы намерены углубить наше сотрудничество в ответ на такие глобальные угрозы, как ядерные амбиции Ирана, геноцид в суданской провинции Дарфур, действия террористов и экстремистов и распространение оружия массового поражения.
Сказал Джордж Буш. Ху Цзиньтао, в свою очередь, выразил надежду на мирное разрешение конфликтов с КНДР и Ираном. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменились 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр – первый, родившийся уже при королеве Елизавете в 1953 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо Ибрагима Аль-Джафари. Только в этом случае глава нынешнего переходного кабинета Аль-Джафари согласен уйти в отставку, уступив требованиям суннитов, курдов и некоторых шиитов. В связи с необходимостью урегулировать разногласия вокруг кандидатуры нового премьера, сессия нового парламента Ирака, ранее намеченная на четверг, отложена до субботы. Вот что заявил по этому поводу действующий спикер парламента Аднан Пачачи.
Лидеры парламентских групп решили перенести заседание на вторую половину дня субботы, поскольку по ряду проблем до сих пор не найден компромисс. Мы считаем, что это дополнительное время позволит нам достичь соглашения в интересах иракского народа и политического развития страны.
Сказал спикер иракского парламента. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. По мнению экспертов, назначение стало новым свидетельством борьбы между палестинским лидером Махмудом Аббасом и группировкой «Хамас», сформировавшей новое правительство за контроль над силовыми структурами автономии. Напомню главные новости к этому часу. Госдума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В Коряке произошло мощное землетрясение, несколько человек ранены. Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет.
С новостями часа Марк Крутов.
И несколько слов о погоде. В северной половине Европейской России в ближайшие дни тон погоде будет задавать Балтийский циклон. Он пройдется дождями и по северо-западным областям России, и по центральным областям. В Москве сегодня днем дождь, температура воздуха 11-13, тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также дождь, днем от 4 до 6 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает юбилей. Лучшие педиатры Москвы и Петербурга делятся опытом. Кинозвезда Джулия Робертс дебютирует на театральной сцене.
Главная тема утреннего эфира довольно необычна. Она связана с архитектурой. Вы услышите несколько репортажей. И, кроме того, предлагаем вам ответить в течение утренней программы, уважаемые слушатели, на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы и вообще изменился ли он.
А я напоминаю номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В выпуске новостей вы слышали о том, что 21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает день своего рождения. В этом году у Ее Величества юбилей, ей исполняется 80 лет. Подробнее о событиях, связанных с днем рождения королевы, расскажет наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Одним из первых в череде запланированных мероприятий стал званый обед в Букингемском дворце, на который были приглашены те, кто родился в один день с королевой, 21 апреля 1926 года. Британцы присылали свои заявки со всех уголков страны, и в начале года жребий определил 99 участников торжественного банкета. Королева обратилась к своим гостям с речью. «Никто из нас не скажет, что эти 80 лет были без мятежным путешествием. Но мы должны быть признательны за то, что мы здоровы и веселы, что родные оказывают нам поддержку, за наши прекрасные воспоминания и за радость, которую приносит каждый новый день». В честь 80-летия королевы принц Чарльз, отметивший в этом году первую годовщину своего брака с Камиллой Паркер-Боулс, организовал торжественный ужин в Виндзорском замке. Британский журнал «Majesty», величество, освещающий жизнь королевской фамилии, предполагает, что Елизавета II и принц Филипп будут развлекать гостей песнями 40-х-50-х годов. За 54 года правления Елизаветы II в стране сменилось 10 премьер-министров. Нынешний премьер по традиции ходит в Букингемский дворец для еженедельных аудиенций. Когда человек занимает такой пост, это означает огромную нагрузку и огромную ответственность. Она умеет очень хорошо разбираться в людях и всегда делает все, чтобы у тех, кто видит ее, не возникало сомнений. Перед ними настоящая королева, сказал Тони Блэр. Согласно опросу, проведенному телекомпанией ITV, из всех членов королевской семьи Елизавета II пользуется наибольшей любовью британцев. В преддверии юбилея газета «Таймс» обратилась к читателям с вопросом, считают ли они, что Елизавета II должна стать последним британским монархом. Ответом было почти единодушное «нет». И среди аргументов чаще всего звучали все те же упоминания о традиции и о привлеченных туристах. Конечно, в стране есть и противники монархии, бывают они в том числе среди членов парламента. Но, по крайней мере, пока на престоле Елизавета II, антимонархические настроения в британском обществе относительно мало распространены. Маргарет Роуд, близкая родственница Елизаветы II, в интервью BBC без колебаний ответила на вопрос о том, уйдет ли королева с поста. Ответ на это – нет. Я абсолютно уверена в том, что королева не собирается уходить на пенсию, поскольку это нельзя назвать работой, как все остальные. Это работа на всю жизнь. Если 21 апреля отмечается день рождения Елизаветы II, то, по традиции, день рождения британского монарха празднуется во вторую субботу июня, независимо от того, когда родился нынешний престолодержатель, поскольку в этом месяце есть больше надежды на хорошую погоду. В этот день в Лондоне проходит красочный парад и публикуется ежегодный список наград, присуждаемых Ее Величеством. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. «Три главных года» — так называется книга, в которой собран опыт лучших педиатров Москвы и Петербурга. Особенностью данной книги, представленной вчера в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад», является то, что она может быть полезна не только родителям, но и педиатрам, детским врачам различных профилей и также семейным врачам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Книга делится на две части. Первая – 12 главных месяцев, где рассматривается период жизни ребенка от рождения до года. И вторая – маленькими шажками в большой мир от года до 3 лет. Автор книги Георгий Балатовский говорит, что главной его целью было, во-первых, собрать ответы на те вопросы, которые чаще всего задают врачу родители, а во-вторых, научить родителей, что делать в экстренных случаях, пока не пришел врач или не приехала скорая помощь. Это касается различных травм, ожогов, переломов, а также отравлений, судорог и прочих неприятностей, пытаясь справиться с которыми, родители часто по незнанию наносят ребенку серьезный вред. Кроме того, книга «Три главных года» претендует на то, чтобы стать заменой знаменитым книгам доктора Спока, написанным около полувека назад и, по словам Георгия Балатовского, безнадежно устаревшим. Один из соавторов книги – врач Вера Самарина.
Сейчас мы переживаем кризис и трагедию. Мы воспитаны в системе, когда были детские поликлиники. Но до этого была система лучшая, более человечная. Были детские консультации. Ты приходишь и консультируешься не обязательно по поводу болезни, а как вырастить, как накормить и так далее. Детские консультации исчезли. Вместо них остались только какие-то рудименты, аппендиксы. Это комната по воспитанию здорового ребенка. И в результате ребенок приходит в поликлинику, которая рассчитана на больных детей. А где здоровым спросить, как ему жить, как кормиться, как гулять, как спать, какой водой обливать, и спросить не у кого. И вот эта вот книжка, она фактически заменяет работу детской поликлиники.
Вера Самарина сожалеет об одном, что в книге не нашлось места для еще одного раздела, посвященного внутриутробному развитию ребенка. Очень важно, что книга должна дойти до каждого педиатра страны, говорит президент Фонда охраны здоровья «Млечный путь» Владимир Брунман.
В Москве и в других городах страны это делается через Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, с которым совместно мы организовали этот выпуск книги и распространение. В Петербурге это будет идти через одну из ассоциаций врачей городских на базе 51-й поликлиники.
Автор книги «Три первых года» не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует написать продолжение о развитии ребенка после 3 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Коряке в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение. Несколько человек получили травмы. Разрушены несколько объектов городской инфраструктуры. Нарушена телефонная связь. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. В Вашингтоне прошли переговоры президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Более подробно об этом в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Кто заинтересован в том, чтобы к Петербургу приклеился ярлык «фашистская столица»? Об этом в беседе с политическим обозревателем газеты «Новый Петербург» Евгением Гильбо и правозащитником Юлием Рыбаковым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
В продолжении утренней программы выпуск спортивных новостей. И прежде о футболе. Вчера прошли первые матчи полуфинала розыгрыша Кубка УЕФА в Бухаресте. Стяу одержал победу над Мидлсбро 1-0. А в Гельзенкирхене Шальке 0-4 и Севилья голов друг другу не забили. Ответные матчи состоятся 27 апреля. Определились финалисты розыгрыша Кубка Франции по футболу. Ими стали Марсель, который нанес поражение Ренну 3-0, и Парис Сен-Жермен, выигравший у Нанта на его поле со счетом 2-1. В футбольной сборной Венгрии сменился тренер. Известного немецкого специалиста Лотера Матеуса сменил Петер Божик. Помощником Божика назначен полузащитник, бывший полузащитник сборной Венгрии Лайош Детари. Теперь о теннисе. В Монте-Карло продолжается мужской турнир серии «Мастерс». Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал победу над представителем Монако Бенджамином Баллере 6-3, 6-2. Хорват Иван Любичич выиграл у француза Жиля Симона 6-3, 6-2. Ну и, как всегда, в турнирах на грунтовых покрытиях успешно выступают представители Южной Америки и Испании. Давид Феррер нанес поражение своему соотечественнику Хуану Карлосу Ферреро 6-1, 6-7, 6-3. Еще один испанец Томми Робредо взял верх над Давидом Нелбандяном из Аргентины 5-7, 6-1, 7-5. Рафаэль Надаль выиграл у Кристофа Флигина из Бельгии 6-3, 6-3. Аргентинец Гильермо Кориа одержал победу над Николасом Кифером из Германии 6-7, 6-4, 6-3. Гастон Гаудио одолел Алессио Ди Маура из Италии 6-2, 6-4. И Фернандо Гонсалес, чилиец, выиграл у Робина Содерлинга из Швеции 6-2, 6-1. Теперь о хоккее. В Швеции продолжается чемпионат мира среди юношей до 18 лет. Вчера прошли полуфинальные матчи. Сборная Соединенных Штатов Америки в овертайме выиграла у команды Чехии 4-3. И во втором матче не обошлось без дополнительного времени. Там команда Финляндии выиграла у Канады со счетом 3-2. Таким образом, в финале сыграют американцы и финны, а в игре за третье место канадцы и чехи. Завершился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Напомню, по его итогам сформировались пары команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф. На Западе сыграют Сан-Антонио, Сакраменто, Феникс, Лос-Анджелес, Лейкерс, Денвер, Лос-Анджелес, Клиперс, Даллас, Мемфис. На Востоке состоятся матчи Детройт, Милуоки, Майами, Чикаго, Нью-Джерси, Индиана и Кливленд, Вашингтон. Через час очередной выпуск новостей спорта на Радио Свобода.
Следственная группа Генеральной прокуратуры России возбудила уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных чиновников Северной Осетии. Выступая на заседании республиканского парламента, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил Генпрокуратуру в намерении отвлечь внимание общественности от расследования Бесланского теракта. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Конфликт между Генеральной прокуратурой и руководством Северной Осетии зрел давно, с тех пор, как сотрудники прокуратуры в ходе расследования теракта в Беслане стали уделять пристальное внимание положению дел в футбольном клубе «Алания». Уже тогда многие эксперты предполагали, что от футбольного клуба ниточка рано или поздно приведет к руководству Северной Осетии. Именно оно осуществляло в последнее время финансовый контроль над клубом. В результате этого контроля, утверждают представители Генпрокуратуры, огромные суммы из местного бюджета расходовались не по назначению. Под домашним арестом уже находится министр финансов Северной Осетии Константин Уртаев, бывший премьер-министр республики Михаил Шаталов. Всего генпрокуратура намерена передать в суд уголовные дела на 12 высокопоставленных чиновников. Это обстоятельство вызвало резкую критику со стороны Таймураза Мамсурова, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязрова.
На последнем заседании парламента глава Северной Осетии обвинил Москву в преследовании высокопоставленных североосетинских чиновников. По словам Таймураза Мамсурова, вместо того, чтобы заниматься дальнейшим расследованием бесланского теракта, Генпрокуратура России занимается преследованием чиновников из ближайшего окружения главы республики. Возбуждение громких уголовных дел – это попытка Генпрокуратуры отвлечь внимание от расследования бесланского теракта, заявил Таймураз Мамсуров парламентариям.
Заявление главы республики поддержали лидеры ряда общественных организаций. Аргументы те же. Генеральной прокуратуре следует заниматься террористами, а не футбольным клубом и чиновниками. Действия генпрокуратуры в Северной Осетии поддержала местная оппозиция, рассказывает владикавказская журналистка Мадина Сагеева.
Например, достаточно откровенно высказывается лидер оппозиционного блока Алихан Хугаев. Он говорит о том, что в республике достаточно много таких людей, которых стоит отправить в тюрьму. И единственное, что его волнует, что те люди, которых сейчас обвиняют, могут отделаться такими небольшими сроками.
Первый заместитель генерального прокурора Владимир Колесников отвергает обвинения, предъявленные ему руководством Северной Осетии.
Владимир Колесников любые подозрения в своей деятельности он отвергает, потому что он сам первый заговорил о том, что все вот эти действия по расследованию нарушений закона в бюджетной сфере, они вынужденные. Он еще на первой пресс-конференции в октябре говорил о том, что это просто кощунство, говорить о том, что вот эти действия как-то связаны с Бесланом.
Наблюдатели склонны считать, что интерес к финансовой деятельности руководства Северной Осетии генпрокуратура проявила не случайно. Произошло это тогда, когда жители республики стали открыто обвинять официальную Москву в бесланской трагедии. Согласно мнению наблюдателей, Москва не просто отвлекает жителей Северной Осетии от расследования теракта, а пытается предложить им своеобразную сделку. Мы наказываем взорвавшихся местных коррупционеров, а вы отказываетесь от обвинений в адрес президента Путина, поскольку не так много времени остается до парламентских и президентских выборов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6:22. Завершает эти полчаса утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Китая встречается с президентом США под аккомпанемент протеста. Глава американской разведки приоткрывает некоторые тайны. Невнимательность за рулем – причина 80% аварий. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лишь на третий день после прилета, после встреч в штате Вашингтон с ведущими американскими индустриалистами, президент Китая Ху Цзиньтао добрался до Белого дома, где он встретился с президентом Бушем. Такая очередность мероприятий отражает акценты, которые расставляет КНР в своих отношениях с США. Впрочем, подобные акценты мог бы расставить, как считают наблюдатели, и Белый дом. Слово Владимиру Абаринову.
Дружбу США и Китая можно назвать вынужденной. В прошлом году торговый баланс они свели с астрономическим для Америки дефицитом в 202 миллиарда долларов. Американские эксперты обвиняют Пекин в искусственном занижении курса юаня, создании препятствий для ввоза в Китай американских товаров и систематическом нарушении авторского права. Принимая президента Ху Цзиньтао в овальном кабинете Белого дома, Джордж Буш старался подчеркнуть положительные стороны американо-китайских отношений. Отношения Китая с Соединенными Штатами очень важны. Большое значение, конечно, имеют торговые связи. Мы работаем над такими проблемами, как Иран и Судан. У нас есть общий интерес к тому, чтобы Корейский полуостров оставался безъядерной зоной. Мы говорили о Тайване, и я заверил президента в том, что моя позиция не изменилась. Я не поддерживаю независимость Тайваня. Мы согласны друг с другом не во всем, но мы способны обсуждать проблемы в духе дружбы и сотрудничества. Ху Цзиньтао спросили, когда в Китае будет демократия и свободные выборы. Я не знаю, что вы подразумеваете под демократией. Мы в Китае всегда верили, что без демократии нет модернизации. Поэтому, начиная с 70-х годов, Китай энергично проводит экономические реформы. И параллельно мы продвигаемся по пути реструктуризации политического процесса и расширяем демократию и свободы китайских граждан. В дальнейшем, в соответствии с китайскими условиями и волей китайского народа, мы продолжим политическую реструктуризацию и развитие социалистической демократии. И китайские граждане смогут лучше пользоваться своими правами и осуществлять демократический контроль, демократическое управление и демократически принимать решения. Визиты китайских лидеров в США традиционно сопровождаются акциями протеста против нарушений прав человека в Китае. Не стал исключением и визит Ху Цзиньтао. Одна из протестующих раздобыла журналистское удостоверение и во время церемонии торжественной встречи на лужайке Белого дома стала выкрикивать призывы к президенту Бушу остановить репрессии против религиозных диссидентов в Китае. Служба безопасности удалила возмутительницу спокойствия, а президент Буш принес гостю извинения за инцидент.
Рассказывал Владимир Абаринов. В четверг, выступая перед журналистами, глава американской разведки Джон Неграпонте открыл один из старейших государственных секретов – число работников спецслужб. Их около 100 тысяч. Но репортеров явно больше интересовали планы Вашингтона относительно Ирана и борьбы с терроризмом. Слово Алану Давыдову.
Касаясь ядерной программы Ирана, Неграпонте сказал, что она требует перспективного рассмотрения. Согласно нашим оценкам, Иран намерен добиться обладания ядерным оружием, хотя пройдут еще годы, прежде чем он будет располагать достаточным для этого количеством расщепляемых материалов. Видимо, это произойдет не ранее, чем в следующем десятилетии. Перейдя к Ираку, Неграпонте отметил, что для этой страны важно как можно скорее сформировать новое правительство в целях прекращения внутреннего межэтнического насилия. Неграпонте также признал, что 3 года назад американская разведка потерпела крупную неудачу при поиске оружия массового поражения в Ираке. «Мы не можем позволить себе повторить ошибки, подобные тем, что привели к фиаско в поиске оружия массового поражения в Ираке. Нам следует крепко усвоить эти уроки и много времени уделять надежности источников, многократной проверке информации и сопоставлению реальных разведданных с предположениями. Это должно стать постоянным предметом нашей заинтересованности и озабоченности. Говоря о лицах, задержанных по подозрению в принадлежности к верхушке Аль-Каиды, глава американских разведслужб заметил, что эти люди могут в конечном счете предстать перед судом, но сейчас они рассматриваются как исключительно ценные источники информации. Они продолжают передавать важную разведывательную информацию, неоценимую для ведения войны с террором. Мы считаем, что пока идет такая война, было бы несомненной ошибкой ослаблять контроль над этими людьми. Можно понять желание тех, кто предлагает предать их гражданскому суду. Но мне кажется, что решение об этом является делом будущего. Директор национальной разведки также сказал, что успехи США в поимке или ликвидации высокопоставленных аль-кайдовцев снизили способность сети Усама бен Ладена к эффективным действиям. Его высшее командование лишь отдаленно напоминает то, каким оно было раньше. И это, думаю, снизило оперативную эффективность террористов. Сети Аль-Кайды. 2 недели назад Джон Неграпонте подвергся критике со стороны законодателей в Конгрессе. Ряд членов Комитета по разведке Палаты представителей, как демократы, так и республиканцы, считают, что созданная год назад национальная разведывательная мегаструктура, руководимая Неграпонте, является еще одним бюрократическим образованием, препятствующим эффективной борьбе с глобальной угрозой. Глава этой структуры пытается убедить скептиков, что координация действий многочисленных разведслужб из единого центра поможет повысить их эффективность.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Новый альбом Майкла Джексона «Архитектурный облик Москвы».
Это главная тема утреннего эфира, и не только Москвы, и некоторых других городов России, и вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы?
Я напоминаю номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Есть несколько уже сообщений от наших слушателей, в частности, от Николая Ломова, постоянного слушателя нашего из Санкт-Петербурга. Архитектура изменилась, домов прибавилось. Архитектура не всегда в лучшую сторону, но иногда нравится. Не нравится то, что не изменилась доступность жилья.
Мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет об агедонии, состоянии, при котором человек перестает получать удовольствие от жизни. Почему это происходит, как это преодолеть, об этом говорят психолог Александр Асмолов и культуролог Оксана Орлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6:30. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. В Коряке в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение. Несколько человек получили травмы. Сила толчков составила 7,9 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, разрушены школы, больницы, детсад, котельная, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Скинхед». По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Как сообщили в областной прокуратуре, под стражу взят прораб фирмы, ведущей строительство. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. В Белом доме президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао обсудили в четверг проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана. Несмотря на заявления обоих лидеров о стремлении укреплять сотрудничество, разногласия в подходах к решению проблем сохраняются. В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима Аль-Джаафари. В Кувейте Министерство внутренних дел впервые начало отбор женщин в полицию. По сообщению властей, наряду с кувейтскими женщинами в подготовке к полицейской службе могут принять участие женщины из Иордании и других арабских стран.
Как сообщают синоптики, в северной половине европейской России в ближайшие дни тон погоде будет задавать Балтийский циклон. Он пройдется дождями и по северо-западным областям России, и по центральным областям. Воздух в нем относительно прохладный, ночная температура понизится до -3 градусов. В Москве сегодня днем дождь, температура воздуха 11-13, тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня тоже дождь, днем температура воздуха 4-6 выше 0.
Возвращаемся к главной теме. Столичные власти запретили проведение пикета жителей Москвы по поводу реконструкции Пушкинской площади. О планах строительства Москвы и об отношении к подобным инициативам москвичей наш корреспондент Юрий Багров.
Согласно новому генеральному плану строительства, Москва не будет расти вширь. Акцент сделан на улучшении внутренней территории. Об этом рассказал главный архитектор столицы Александр Кузьмин.
Наш регион, Москва, это замкнутый регион, и главный его дефицит – это территория. И на сегодняшний день территориальные резервы города практически исчерпаны. Резервов мало. Это реорганизация производственных зон, это работа с неблагополучными зонами, например, зоны с бывших свалок.
Москва является крупнейшей в стране транспортной развязкой. Железные дороги с прилегающими станциями и товарными дворами занимают до 5% территории города. Для такого мегаполиса это очень много, утверждает Александр Кузьмин. Эту территорию можно использовать более разумно. В настоящее время существует несколько проектов реконструкции Белорусского вокзала и прилегающей площади. Об одном из них главный столичный архитектор Александр Кузьмин.
Одна фирма, не буду говорить, она вообще сейчас веселится, если можно так, и предложила следующий проект. Представьте, это расстояние 1,5 километра. И вот они предложили над этой железной дорогой сделать офисы условно не одной высоты, а сделать их с подъемом ниже к Белорусской площади вокзала, а к Савеловской поднять кверху и получить горнолыжный склон в центре города, всесезонный. Фирма прорабатывает это всерьез, потому что эскизы лежат уже сейчас у меня. И когда мы будем выходить на общественный совет, мы будем представлять два варианта. Один вариант, будем говорить, прозаический, да, а второй направленный на оздоровление, физическое оздоровление нашего общества.
Однако не все жители города разделяют оптимизм столичного архитектора по поводу реконструкции Москвы. Люди, проживающие на Тверской улице и прилегающих переулках, намерены в ближайшие дни провести пикет, протестуя против планов мэрии изменить центр города. Ольга Сичкова, одна из организаторов пикета, рассказала, почему москвичи негативно относятся к подобным инициативам московских властей.
принцип нашего пикетирования сохранения старой Москвы против точечной застройки и против реконструкции Пушкинской площади и Тверской улицы в том числе. Издано несколько распоряжений мэра правительства Москвы, значит, по поводу реконструкции Пушкинской площади. Нас это волнует, поскольку мы жители Тверской улицы и Пушкинской площади. И нас, конечно, волнует вот это, так сказать, копание под землей. Это нарушает исторический облик города. Вся Тверская или часть Тверской улицы входит в архитектурный ансамбль Кремля. Народ, проживающий на Тверской улице, очень обеспокоен состоянием своей среды обитания.
Говорила Ольга Сичкова, жительница Центрального округа столицы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Нет, не нравится. Много реклам. Потерялся облик города. Я вот старый москвич, но я улиц не узнаю. Все закрыто рекламными щитами.
Нет, потому что я не вижу особых изменений в архитектурном изменении. Ну, стало чище только, и все.
Это вопрос непростой, потому что что-то нравится, но что-то не нравится, потому что... Ну, то, что сносятся, например, дома, которые не имеют никакой ценности, по-моему, это нормально. Но и вот эти вот башенки, они как-то новый стиль. Если сталинский вампир, это были высотки, то это как бы знак нашего мэра, который, так сказать, пытается увековечить себя в истории.
Да, нравится. Дома отремонтировали, построили много, чего же не нравится. Красиво.
Трудный вопрос. Очень много, конечно, безвкусицы. Это жалко. Но все-таки хоть не разруха.
Трудно сказать, двоякое впечатление. Старый облик разрушен, а новый такой странный, что ни на что не похож.
Нормально, потому что идет улучшение что-то между современным и старинным, особенно в центре. В принципе, довольно-таки придерживаются более старой архитектуры, как в сталинские, скажем так, времена, когда были старые высотные дома, что-то в старинном таком. Нет копирования одного дома за другим, где люди путались в улицах.
Не могу оценить, потому что всего лишь здесь достаточно недолго.
Да, стало больше современных зданий красивых.
Да, мне очень нравится. Во многом изменился. Центр Москвы с стройками. Все так красиво застроили. Очень много красивых зданий построили.
Сложно сказать, даже назвать это архитектурным обликом. Не знаю. В чем-то да, в чем-то нет. Если бы все новые дома стояли отдельным районом, это было бы красиво. А когда они идут в сочетании со старинной архитектурой, это не очень красиво.
Да, очень нравится. Ну, вообще, красивые дома стали строить, убирают улицы. Ну, вообще, стало все очень красивое. И когда строят, немножко грязь убирают. Это тоже хорошо.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
В российской столице 6 часов 37 минут продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Поэт и переводчик Ричард Уилбор удостоен награды Американского поэтического фонда премии Руфи Лайли. Денежное выражение награды – $100,000. Представляя лауреата, редактор журнала Poetry Кристин Уилман сказал, что если вы решите поставить все свои деньги на поэта, которого будут читать через 100 лет, лучше всего остановить выбор на Ричарде Уилборе. 75-летний Уилбор дважды удостаивался Пулитцеровской премии в 56-м и 88-м годах, а также многих других литературных наград. Джеки Чан, Энди Лау, Алан Там и другие звезды гонконгского кино запишут песню для рекламы Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Песня «Олимпийский Пекин» будет отличаться от официального гимна Олимпиады 2008 года. Главным дизайнером церемонии открытия и закрытия игр станет знаменитый кинорежиссер Джан Имоу. Подписано соглашение о съемках фильма по мюзиклу «Мамма Мия», основанному на хитах группы «Абба». Договор заключен между компанией «Playtone», основанной звездой Голливуда Томом Хэнксом, и фирмой, совладельцами которой являются бывшие музыканты «Абба» Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус. Сборы от мюзикла «Мамма Мия», который впервые был поставлен в Лондоне в 1999 году, составили более $6 миллионов. Кинозвезда Джулия Робертс дебютировала на театральной сцене. В среду вечером на Бродвее в театре Бернарда Джейкобса состоялась премьера новой постановки пьесы Ричарда Гринберга «Три дождливых дня» с участием Робертс. Публика встретила актрису овацией. Почти все билеты на 12 недель представлений «Трех дождливых дней» распроданы. Студия звукозаписи Two Seas Records, принадлежащая сыну короля Бахрейна шейху Абдуле бин Хамаде Аль-Халифе, объявила о подписании контракта с Майклом Джексоном о записи его нового альбома. В прошлом году, после решения Калифорнийского суда о невиновности Джексона в растлении несовершеннолетних, певец по приглашению королевской семьи поселился в Бахрейне. Его предыдущий студийный альбом вышел в 2001 году. Выпуск нового диска запланирован на следующий год.
С панорамы культурных событий Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6:40. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии обсуждает итоги референдума в соседних регионах. Жители Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа при рекордной явке высказались за объединение двух субъектов федерации. МКФ Бурятии отмечает, если в округе результат был известен заранее, депрессивное состояние региона подталкивает к сближению с богатым соседом, то объяснить жителям Иркутской области, зачем им навешивать на себя дотационный регион, было довольно сложно. Это требовало кропотливой просвет работы. МК рассказывает о технологиях, которые применялись для достижения явки. Например, системе тотального контроля явки на участок каждого работника предприятий всех форм собственности.
Впервые удалось обработать и малый, и средний бизнес, который обычно на выходные выезжает за город. В Иркутске крупнейшие арендодатели оказывали давление на предпринимателей с целью получения открепительных удостоверений для голосования в других районах. Доходило до того, что в прокуратуру шли валом обращения на отказ спускать арендаторов на свои рабочие места без предъявления открепительных талонов. Студенты вузов также «добровольно» в кавычках получали открепительные талоны.
Газета номер один в Бурятии пишет: «Тенденция, как говорится, налицо. Если излюбленная Кремлем линия на укрупнение регионов пойдет такими темпами, то и объединение Бурятии с Иркутском окажется не за горами». Гасимые на корню попытки протеста и беспрецедентная кампания по промывке мозгов в избирательных округах не в счет. Результат говорит сам за себя.
Однако в этом процессе сокращения субъектов, имеющих определенную самостоятельность, собственную точку зрения на решение тех или иных проблем и стремящихся эту точку зрения отстаивать, не все так однозначно и безобидно. Как отмечают независимые политологи и экономисты, к которым относится в частности Егор Гайдар, стремление к укрупнению, как и в целом к усилению вертикали власти при всей своей экономической выгоде, не что иное, как возвращение страны к тотальному авторитарному правлению. Строить по линейке ограниченное число однородных крупных центров куда удобнее, чем множество мелких.
Мнение отдельного человека в нашем провозглашаемом демократическом обществе имеет все меньшее значение и все более мизерный вес, заключает еженедельник. Номер один в Бурятии рассказывает о 6 жительницах республики, каждая из которых возвела по одной церкви.
Бурятия может гордиться совершенно особенным феноменом. Средств на возведение церквей от государства у нас почти не выделялось. Бизнесмены также не торопятся затевать подобное строительство. И тем удивительнее, что в наших деревнях, где денег зачастую не хватает даже на самое необходимое, возведением храмов занялись обычные женщины.
Пожилые женщины, старшие из которых 90 лет, выступают инициаторами сбора пожертвований. Организуют строительство православных и древнеправославных старообрядческих храмов, собирают иконы и церковное имущество, сами жертвуют то, что имеют.
Рассказывал Александр Мальцев. А сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Лидер одной из палестинских группировок, ответственной за ракетные обстрелы Израиля, назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где в четверг погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Эти и другие новости в выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает банкам не требовать паспорта у граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Наиболее вероятным регионом считается Московская область, но окончательный выбор компании пока не сделан, как не определены и сроки строительства. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а начнут производство с модели Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем, и мировая экономика должна к ним приспособиться, заявил вчера глава Международного валютного фонда Родриго Рато. Он призвал ведущие страны мира стимулировать инвестиции в расширение поставок энергоносителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на этом рынке. Вчера в Лондоне цены на нефть впервые превысили 74 доллара за баррель. До сих пор самой высокой считается цена нефти в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на нынешние цены один баррель нефти стоил тогда более 80 долларов. Российский холдинг «Северсталь Авто» заявил вчера, что в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исудзу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Исудзу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России двух моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники «УАЗ» и южнокорейские «Саньонг Рекстон», а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании «Фиат».
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек. Курс евро 33 рубля 90 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 23 цента.
Московское время 6 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 21 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Ленин в воспоминаниях современников. Обзор подготовил историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Литература, посвященная Ленину, огромна. В обширной «Лениниане», созданной в Советском Союзе, живой облик Ленина давно утонул в партийном словословии и сознательном искажении исторической правды. Любопытны характеристики, данные Ленину людьми, которые признавали его способности, но не находились в сфере его партийного и идеологического влияния. Так Мартов, которого сам Ленин глубоко уважал, отметил, что при первом знакомстве, оно произошло в середине 90-х годов прошлого столетия, Владимир Ульянов производил несколько иное впечатление, чем то, какое неизменно производил в позднейшую эпоху. Он еще не проникся тем презрением и недоверием к людям, которое, сдается мне, пишет Мартов, больше всего способствовало выработке из него определенного типа политического вождя. Первое впечатление от встречи с Лениным не всегда было благоприятным. Ленин был невзрачен и грубоват. Валентинов, общавшийся с Лениным весной 1904 года, пишет: «Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые, но в глазах остро светился ум, и лицо было очень подвижно, часто меняя выражение. Настороженная внимательность, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза, грубое сравнение, злого кабана. Сознание своей избранности заставляло Ленина так беречь свою особу, что нередко это вело к поразительной трусости, отмечавшейся современниками. Ленин много писал о необходимости драться, сражаться на баррикадах, быть под пулями. Однако подлинный Ленин был совсем не драчун и не рубака. Он так преувеличивал грозившие ему опасности во время пребывания в Петербурге в 1906-1907 годах и так пугливо оберегал себя, что окружавших просто смущало это отсутствие личного мужества. Здоровье товарища интересовало его прежде всего потому, что это было здоровье партийного функционера, необходимого для дела революции. Проживая в эмиграции на немалые семейные средства, а затем широко пользуясь партийной кассой, Ленин никогда не интересовался, на какие средства живут его товарищи по партии, пишет Валентина. В теоретическом наследии Ленина есть немало работ, которые современниками расценивались весьма низко. От некоторых страниц, замечал Сергей Булгаков, так и несет революционным полицейским участком. Это впечатление оказалось на редкость верным.
Ленин в воспоминаниях современников. Рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о юбилее легендарного рокера Роя Орбисона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всемирная слава, любовь миллионов и статус самой высокооплачиваемой голливудской актрисы – 20 миллионов долларов за фильм, как выясняется, не гарантирует успеха на бродвейских подмостках. Первая театральная проба Джулии Робертс, получившей «Оскар» в 2000 году, обернулась провалом, по крайней мере, по мнению подавляющего большинства критиков, откликнувшихся в четверг на самую большую театральную премьеру года – пьесу «Три дождливых дня». Критикам оставалось лишь удивляться, куда делась та энергичная, обаятельная, трогательная звезда экрана и откуда взялась невыразительная фигура, которая, по словам критика из «Бостон Глоуб», слоняется по сцене, словно в поисках антидепрессанта. Впрочем, упражняющаяся в остроумии критики, судя по всему, не указ поклонникам Джулии Робертс. Как верно рассчитали продюсеры спектакля, с коммерческой точки зрения, звездное имя дороже звездной игры. Спектакли с участием Робертс распроданы. На интернетном аукционе два билета на премьерный спектакль предлагались за $1000. Говорят, правда, что для самой Джулии Робертс первый выход на театральные подмостки значил чрезвычайно много. Посторонние занятия водителей, даже такие невинные, как настройка радиоприемника, являются причиной 8 из 10 аварий. К такому выводу пришли американские эксперты, проанализировавшие в течение года поведение за рулем почти 250 водителей. Специалисты, к своему большому удивлению, обнаружили, что телефонные разговоры за рулем – лишь часть проблемы. Ведя машину, многие водители умудряются читать электронную почту на мобильных телефонах, проверяют курсы акций, результаты спортивных соревнований, выбирают песни на плеерах. Между тем, статистика показывает, что звонок по мобильному телефону увеличивает вероятность аварии в 3 раза, попытка дотянуться до движущегося объекта в кабине – в 9 раз, сонливость – в 4-6 раз. Даже если водитель просто оторвет взгляд от дороги в неудачный момент, риск аварии удваивается. Как говорят исследователи, связь между невнимательностью водителей и аварийными ситуациями на дороге всегда была очевидной. Удивительно то, что 80% аварий можно было бы избежать, изъяв отвлекающие факторы из водительской рутины. Не секрет, что в поп-музыке, как, собственно, и в других видах искусств, давно ушедшие герои зачастую более популярны, чем герои нынешние. Не случайно в эти дни песни Роя Орбисона постоянно звучат в американском эфире. Американскому рокеру, умершему почти 20 лет назад, исполнилось бы 70 лет. Рассказывает Рай Вайль. Hey, baby, jump over here when you do the ooby-dooby. I just gotta be near
ooby-dooby, ooby-dooby. Он был главным голосом в мире раннего рок-н-ролла. Рой Орбисон, умерший от инфаркта в 1988 году в возрасте 52 лет. Им заслушивались Элвис Пресли, Джон Леннон и Мик Джаггер. Среди его ближайших друзей и поклонников были Джонни Кэш, Боб Дилан и Брюс Спрингстин, который сказал, что не только он сам, но и все его ровесники-музыканты выросли на шедеврах Орбисона. А шедевров этих, которые сегодня известны во всем мире, у Роя было больше сотни. После его смерти Пол Маккартни, почти повторив слова Элвиса Пресли, сказал, что он всегда был и всегда будет одним из величайших, самое большое «О» на земле, классик рокобили. Но это все уже было потом. А вот когда Рой Орбисон впервые записал свою «Уби-Дуби» в 1956 году, эту песню не считали шедевром и не пророчили ему славы Элвиса Пресли и Джерри Ли Луиса. Тогда очкарика с высоким голосом считали чуть ли не посмешищем, а его «Уби-Дуби» – приступом идиотизма. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если учесть, что даже «Битлз» публика поначалу не принимала. Что касается Роя, то о нем тогда почтительно отозвался, предсказав ему большое будущее, лишь один эксперт по талантам по имени Сэм Филлипс. И он оказался прав. Через 32 года после выхода первой песни Роя Орбисона у него было все, о чем только может мечтать музыкант. Мировая слава, толпы поклонников, несколько премий Грэмми, а его имя было в числе первых 20, внесенных в зал славы рок-н-ролла в 87 году. И вот сейчас этот самый зал славы устраивает в Кливленде, где состоялся последний концерт Роя Орбисона, выставку, посвященную его жизни и музыке, и приуроченную к 70-летию со дня его рождения. На открытие выставки, которая состоялась в среду, приехали все музыкальные светила. Среди прочих экспонатов там представлены письма Орбисона самому себе, напоминающие о том, что надо бы заняться, наконец, спортом и бросить курить. Ни того, ни другого он так и не сделал, не успел. Но зато оставил свои аудиовысказывания о жизни, об одиночестве, о своих замечательных песнях и о том, каким он хотел бы остаться в нашей памяти. Мне часто задавали этот вопрос, каким я хочу, чтобы меня запомнили после смерти. И я всегда отвечал, что хочу, чтобы меня просто помнили. Если мне удалось что-то сделать для музыки, хоть в какой-то степени оставить в ней след, и если при этом мои песни хоть кому-то приносили радость, мне этого достаточно, чтобы умереть счастливым.
In love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears I'd be a legend in my time, but they don't give awards, and there's no praise or fame for a heart that's been broken over love that's in vain. If loneliness meant world acclaim, then everyone would know my name. I'd be a legend.
Орбисон завершает очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот тема следующего часа.
Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Выставка картин художников-инвалидов. Королева Великобритании празднует юбилей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.